Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, я приветствую всех наших слушателей. Традиционно разбор, подробный разбор ключевых историй дня в ближайшие полчаса. Очень много любопытного происходит в самых разных направлениях. Конечно, одна из главных историй, один из главных сюжетов дня сегодняшнего – это задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала. Но если послушать мнение с Дальнего Востока, весьма популярный губернатор, противоречивый губернатор, выиграл с очень большим результатом, с очень уверенным результатом губернаторские выборы в 2018 году, победив предыдущего губернатора, победив представителей «Единой России». Соответственно, все это дело еще и провоцируется, продолжается, сопровождается, точнее, еще и партийными небольшими разногласиями. Благо, Владимир Жириновский не постеснялся высказать очередное громкое заявление, мол, депутаты фракции ЛДПР в Госдуме могли бы и сложить полномочия, например. Есть любопытное также развитие, естественно, которое интересует многих. Одна из других резонансных историй этой недели – это задержание, уже арест Ивана Сафронова, журналиста, а потом и советника главы Роскосмоса. Насколько вот этот момент возможен, сбалансирован? Насколько можно вот сохранить и гостайну, и госизмену? С другой стороны, сделать процесс открытым, о чем требуют, о чем говорят очень-очень многие. Есть регламентные процедуры, есть моменты, какими это можно сопроводить. И вместе с тем словосочетание с государственной изменой, словосочетание государственной тайны всегда добавляет какой-то мистики, какой-то интриги в самом сейчас хорошем смысле слова. Это пугает, это настораживает, и насколько уместно здесь в принципе говорит о какой-то открытости, это отдельный, конечно же, момент. Продолжается небольшое обновление российского законодательства в соответствии с новыми реалиями, благо законопроект в Госдуму внесен о блокировке информации с оправданием терроризма, с призывами к массовым беспорядкам. Мы уже привыкли к тому, увы, что международный терроризм – вещь, которая границ не имеет, и уж тем более она этих границ не имеет в онлайн-пространстве. Соответственно, теперь, если инициатива будет поддержана, то блокировать ресурсы, которые распространяют такую информацию, которые призывают или оправдывают, или каким-то другим иным способом потворствуют, будут блокироваться проще, быстрее, сама процедура станет попроще. Другое дело, естественно, насколько это может повлиять на поведение, на высказывание тех людей, которые на этих сайтах, на этих СМИ публикуются, которые подобным образом создают себе в какой-то мере даже имя, зарабатывают подписчиков, и после этого на этом, на громких темах, на желтых темах, увы, и на противоречивых темах можно и зарабатывать какие-то очки, причем и как политические, так, возможно, и другие, и денежные. Насколько это все может поменяться с введением законопроектов? Насколько, в принципе, законы, нормы, правовые нормы могут регулировать, ограничивать онлайн-пространство? И насколько у государства, у государственной системы, здесь уж, кстати, неважно, какая именно страна имеется в виду, насколько найдется сил, ресурсов и возможностей для того, чтобы... для того, чтобы вести вот эту вот борьбу, вести вот этот процесс в онлайн-пространстве. К нашей беседе сегодня подключается Дмитрий Киселев, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня». Дмитрий Константинович, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей.
Дмитрий Константинович, спасибо огромное, что выделили время в своем расписании, чтобы поделиться мнением, мыслями, комментариями относительно ключевых историй дня. Одна из главных для России историй сегодня – это задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств и покушений на предпринимателей в начале 2000-х. И вот по привычке в информационном пространстве сразу мнения разные сложились. Они радикально друг от друга отличаются. И чтобы была фактура из первых рук, публикуется и видео задержаний. И вот видно, как представители правоохранительных органов ведут себя достаточно жестко, грубо. И возникает вопрос, а вот какова цель таких постановочных, сознательно, намеренно жестких действий? Это какой-то регламентный, дежурный, обычный момент или дополнительный сигнал о решительности?
Ну, знаете, если вот по мне, то мне представляется задержание в данном конкретном случае было, ну, мягко говоря, не очень изящным. Зачем класть на голову руку? Да? Потому что мне представляется, что он бы никуда не убежал, на самом деле. Это можно было сделать мягко, не оказывал сопротивления. И поэтому для меня это чрезмерное такое рвение, ну, как бы показатель чрезмерного рвения. Ну, не знаю. С другой стороны, они не причинили боль задерживаемому. Это было скорее такое... некое психологическое воздействие. Но все же, на мой взгляд, избыточно. в данном случае. Хотя, наверное, они решили показать свою решительность и так далее. Все-таки тяжкие подозрения человека подозревают в убийствах, в организации убийств. Ну, такой случай действительно противоречивый, но достойный обсуждения. Действительно, не я один обратил внимание на вот эту жесткость. Видите, и вы тоже, и...
А вы понимаете, Дмитрий Константинович, с одной стороны, вроде бы действительно понятно, что правоохранительные органы, дело действительно серьезное. И некая, ну, единая, что ли, позиция, единое поведение вроде бы должно быть по отношению, там уж неважно, губернатор или охранник. А с другой стороны, вот как-то это же было, это же снималось еще на камеру, это показали в качестве, вот, пожалуйста, смотрите, мы ничего не скрываем. Такой прозрачности добавили, мы сегодня об этом поговорим еще. Вот насколько тут уместно вот эту разницу, может быть, градацию проводить?
Слушай, ну я бы вообще не стал бы искать какой-то подтекст. Мне кажется, ребята просто вот решили показать, какие они лихие. Вот и все. Что касается стандарта содержания, то, наверное, его нет, потому что, ну, если человек участвовал в организации убийств, они могли подозревать, что он может оказать сопротивление, что у него будет своя охрана, либо что-то такое. Может быть, как раз это и есть стандарт задержания убийцы, да? Может быть, это как раз и есть в таком случае. Потому что, когда мы видим губернатора, популярного губернатора, он у нас не очень не ассоциируется с преступником, ну, такого уровня. И поэтому нам кажется, что это чрезмерно. А может быть, для полиция как раз это и есть стандарт для ФСБ содержания именно убийцы. Нам, конечно, это кажется странным, но с другой стороны, как еще убийц задерживать? Ну, здесь такая как бы тема возникает. Но мне кажется, что любое категоричное размышление, оно будет уязвимым и избежал этой категоричности. Хотя, конечно, все это не очень приятно. Но и не очень приятно, когда губернатор обвиняет в убийстве.
Дмитрий Константинович, а я бы еще хотел спросить о том характере, который дискуссия приобретает вот не только в онлайн, но и в офлайн пространстве. Есть сообщения об одиночных пикетах, есть уже ставшее привычным «я, мы, Сергей Фургал». Вот ровно одинаковое, то же самое возникает вокруг, ну, практически любого резонансного задержания. Вы как считаете, это не размазывает значимость действительно важных историй? Не сводит все к тому, что вот я повесил аватарку и забыл, вне зависимости от того, сколь значимый повод рассматривается?
Ну, люди ведь, у людей разные мнения. Слава богу, что Россия чемпион мира по свободе слова. Диапазон свободы слова в России, я абсолютно убежден, самый большой в мире. Нет, так сказать, страны, где можно столь ярко и разнообразно выражать свое мнение. Вот Трамп называет, например, сейчас ситуацию, сложившуюся в Америке, в своей речи, кстати, 4 июля по случаю Дня независимости, либеральным фашизмом, когда одно можно говорить, а другое нельзя. У нас можно говорить все, что угодно. Ну, люди стоят в пикетах, я понимаю, что им тоже неприятно, им трудно смириться с тем, что произошло. Но это первая реакция, такая психологическая, которая называется неприятие, отрицание. Не может быть. Ну, вот суд сейчас покажет, может или не может.
Дмитрий Константинович, еще одна резонансная история этой недели, практически в продолжение, по форме. Арест в прошлом журналиста, затем советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сообщил, что главе государства будут особенно докладывать о настроении в журналистской индустрии. Я вот у вас хотел уточнить тоже такой момент, спросить ваше мнение. Если речь идет о законе, о серьезных реалиях, звучит слово «госизмена», насколько вот уместно прислушиваться к мнению общественности? Насколько вот уместно как-то открытости, прозрачности добавлять? Потому что вот в тех же США, раз уж упомянули, ну, наверное, с трудом можно представить, чтобы аналогичный процесс хоть в какой-то мере был открытым, прозрачным, допускали каких-то сторонних лиц, если речь идет госизмена, на минуточку.
Смотрите, мы, общественность вправе требовать правосудия и справедливости правосудия, и корректности правосудия. И это нормально, потому что было бы странно, если бы общественность этого не требовала. Общественность же не просит чего-то чрезмерного. Чрезмерное – это открыть государственную тайну, но ее никто не откроет. Вот, поэтому это нормально. Конечно, возникает всегда вопрос, журналист и государственная измена, насколько это сопоставимо. Но, с другой стороны, если, скажем, водопроводчик может быть государственным может быть государственным изменником или нет. Если он кладет трубы в ФСБ, то ну, нормально. А если он сдает, там, допустим, в здание ФСБ систему коммуникации, то, наверное, он госизменник. То есть профессия отдельно, а госизмена отдельно. То есть сотрудничество с иностранными спецслужбами, а в данном случае ему вменяют сотрудничество с чешскими спецслужбами. Не надо смеяться, они довольно сильные, традиционно они используют и славянские связи, и старые советские связи, и в то же время это натовская спецслужба. То есть, если такое сотрудничество было, да, а я не думаю, что ФСБ сейчас стало бы так подставляться, не имея на руках твердых, собственно, данных и гарантий, что это так, и стало бы арестовывать журналиста, а арест журналиста, задержание журналиста – это всегда резонансная история, поэтому я думаю, что, скорее всего, основания есть, так сказать, да, тем более, что было два официальных заявлений ФСБ, что действительно он располагал государственными секретами, государственной тайной и передавал ее. Это заявление от, по-моему, сентября 2019 года и от весны 2020. То есть мы имеем здесь полный набор документов. Требовать открытого процесса, ну, я думаю, что это нереально. Ну, наверное, нужно.
Дмитрий Константинович, а вот насколько освещение этого дела, широкое освещение дела в СМИ, в соцсетях, вот эти самые в офлайн, опять же, пространстве, как я привычно теперь называю, реальную жизнь офлайн-пространством, как это может оказать давление на судебную систему? Могут ли этим воспользоваться представители той или иной стороны на процессе?
Я думаю, что это нормально, когда общество требует справедливости, и общество требует максимальной открытости. А обществу объясняют, насколько это возможно. То есть все равно правоохранительные органы должны действовать, ну, должны быть подконтрольными обществу и должны быть подотчетными все равно обществу. И их мотивы должны быть понятны и прозрачны. И если есть действительно государственная тайна, то общество в массе своей поймет, да, и примет этот аргумент. Потом, в итоге, мы будем получать, да, хотя бы и дозированно, но все же будем получать информацию. Мы должны требовать этой информации, регулярной информации. Но это нормальная система сдержек и противовесов. Она в России работает.
Продолжаем следить за этой ситуацией. Все оперативнейшее освещается у нас на сайте radiosputnik.ru. Дмитрий Константинович, на очередь.
Ну, Алексей, да-да. Алексей, да-да-да. Но вот вы задали вопрос. Не воспользуются ли какие-то иностранные государства? Воспользуются. Ага. То есть совершенно очевидно. Будут говорить, как же так, журналист, какая там информация и так далее. И требуют для журналиста чего-то особого. Журналист не особый человек. То есть когда я работал в свое время на Украине в начале там 21 века, то после убийства Гангадзе там всерьез обсуждалась тема, не раздать ли журналистам пистолеты для того, чтобы они оборонялись. Но тогда журналисты выделяются в какую-то отдельную касту каких-то комиссаров с маузерами. Вот представляете, я говорю, журналисты будут ходить с пистолетами. Ну, до абсурда можно довести все, что угодно. Журналист такой же гражданин, как и все. Ну, в своей профессии он является там представителем общества, как я считаю. Ну, замечательно, но это не дает ему права на госизмену, так же, как актеру, право на убийство.
Очень любопытная в этом смысле дискуссия в Телеграме развивается относительно того, вот как может, как должен поступить журналист, когда в его руки или перед его глазами появляется та или иная информация, ну вот в частности, например, упоминается тот самый, ну, грубо говоря, тест, приказ об объявлении войны, если вдруг он увидел, стоит ли об этом сообщать или нет. В любом случае, увы, Дмитрий Константинович, вот исключительно из-за того, что времени не хватает на следующую тему перейти, да. Благо тоже да. Очень важное, да. Любопытное, очередной шаг по обновлению российского законодательства с учетом новых реалий. В Госдуму внесен законопроект о блокировке информации с оправданием терроризма, о призывах к массовым беспорядкам. Отмечается, что в последнее время участились случаи оправдания деятельности нацистских преступников, их пособности. И вот планируется, что блокировка ресурсов будет проводиться в упрощенном, в убыстренном режиме. Дмитрий Константинович, а вот как быть с уже существующими сайтами, статьями, соцсетями, мессенджерами, агрегаторами новостей, где эта информация, вот она уже находится, более того, учитывая, что она там находится некоторое время, она и поисковиками индексируется лучше и выдается тоже проще и быстрее. И, соответственно, по запросу ее найдешь тоже. Вот каким образом этот задним числом этот законопроект может работать? Должен ли работать?
Ну, фактически провозглашается идеал, который соответствует Российской Конституции. И нам точно не нужно разжигание, оправдание там, терроризма и так далее. Я не вижу ничего, собственно, такого страшного. Посмотрим, ведь всегда важна правоприменительная практика. Понимаете, как это будет применяться? Посмотрим на правоприменительную практику. Пока ведь и опасаются, что будут какие-то перегибы. Но посмотрим на правоприменительную практику. Хорошо, что это обсуждается. Но а кто-то хочет, чтобы мы оправдывали терроризм, что ли? Нет, не надо нам оправдывать. Но нам что, нужна какая-то подрывная деятельность в обществе? Тоже не надо. Поэтому не вижу никаких, честно говоря, угроз. Но какие-то риски, что кто-то будет злоупотреблять, значит, этих людей мы будем обсуждать широко в прессе, в обществе и обсуждать правомерность их действий. Знаете, преступления есть везде. Там, в школе, в армии, в церкви, там, в детском хоре там, и так далее. Ну, преступление есть преступление. То есть нам не нужна такая чрезмерная репрессивность, не нужна, но и оправдание терроризма тоже. Мы же говорим о чувстве меры, пока чувство меры никем не нарушено.
А как вы оцените вот в хорошем смысле продвижение, пропаганду истинных патриотических ценностей в этом смысле? Потому что, ну вот на каждую, как сказать, отрицание негатива, отрицание оправдания терроризма, на это должна быть какая-то, ну, что-то конструктивное, что-то утверждающее. Вот в этом смысле, насколько в России готовы дать вот этот ответ, и насколько этот ответ уместен, адекватен, и, соответственно, перебивает тот деструктивный момент, деструктивный элемент, который несут те сайты, которые могут подвергнуться блокировке. Потому что взгляды действительно могут быть разными, но факт это единый, от них ведь никуда не деться.
Знаете, ведь сейчас давайте посмотрим, что происходит вокруг. Раньше мы сравнивали себя с Украиной, смотрели, как там все это, так сказать, происходит. Сейчас мы можем сравнить себя и с Америкой. И оценить, сколь важен социальный и общественный мир. Сколь важен просто порядок элементарный на улицах. Когда вам там не наденут помойное ведро на голову, как это на Украине, либо не будут стрелять, вот там в Атланте убили 5 человек, 30 раненых, там уже стали стрелять. Когда в обществе разлита ненависть. Когда Трамп вот выступал на 4 июля под горой Рашмор в День независимости США, когда он сказал, что молодое поколение ненавидит США, это факт, потому что их так воспитали в университетах. Нам это надо? Когда полностью зачищается история, варятся памятники и вообще ничего святого. Мне кажется, это не надо. Поэтому, ну, естественно, что наши законодатели ищут возможности как бы укрепить вот эту социальную стабильность, социальный мир как условие развития. Потому что без социальной стабильности, без социального мира развития не будет. Сейчас это отбросит Америку назад. Нас отбрасывало дважды, в 17-м и в 91-м годах. Мы нахлебались абсолютно. Поэтому здесь нужно аккуратно заботиться об общественном балансе.
А как тут поступить, вот если это информационное противостояние рассматривать? Вот что сделать с твитом от Белого дома о констатации победы над нацизмом там, 8-9 мая Соединенными Штатами Великобритании? Вот точка, твит опубликован, миллионы просмотров, миллионы комментариев. Информационный скандал, в истории, в поисковиках все осталось. Что вот с этим сделать? Ну, наглое же просто перевирание, просто даже слова другого не подберешь. И как-то вот нужно конструктивно что-то отвечать, какие-то шаги продумывать на такую откровенную ложь.
Ну, знаете, я вот не знаю, как это практически будет работать. Наверное, те, кто затевает этот закон, сейчас он идет, то, наверное, им известны технологии. Как мне представляется, нам важно действовать в позитив, рассказывая о нашей истории, поддерживая интерес к ней, заботясь о социальном мире, поддерживая наши традиции межнационального мира в том числе. Мне кажется, важно давать честные новости, то, что вот, собственно, мы и делаем, и вести. Вот я работаю в вестях и работаю в агентстве России сегодня. То есть у нас есть свой журналистский стандарт, мы даем проверенную информацию, и мне кажется, что вот эти новости, выверенная информация с пониманием пропорций мира, она всегда победит вот эти темные силы, скажем.
Дмитрий Константинович, к разговору о продвижении информации, о распространении информации, тут стали известны данные из доклада МВД Германии о работе контрразведки. Там утверждается, что интернет-вещатель RT Deutsch, та самая RT, информационное агентство «Спутник» — это механизмы оказания прямого влияния на общественное и политическое мнение в Германии. Там в докладе все привычные шаблоны. Пропаганда, дезинформация, вспомнили соцсети, экспертные центры. Хотя отмечается, что это зачетный период было менее агрессивно, чем ранее, но по-прежнему весьма значимо. Как полагаете, почему так охотно Германия, а ранее, кстати, Великобритания, США, ну все же откровенно расписываются в каком-то собственном бессилии по отношению RT. Я безумно уважаю коллег, которые там работают, но все-таки как-то мне не очень верится в этот доклад, хотя МВД Германии ничего с ним не поделать.
Ну, слушайте, и когда говорят два человека друг с другом, то всегда один может обвинить другого в том, что он оказывает на него давление и пытается его в чем-то переубедить. Ну, это, если интерпретировать так, то так. Но, в конце концов, раньше мы слышали, что как замечателен обмен идеями. Я помню, я работал в журналистике более 40 лет, и все нам объясняют, давайте будем обмениваться идеями, давайте вот будем, так сказать, приезжайте к нам учиться. Ну, как бы, да, мы выступаем за свободный обмен информацией. Почему Советский Союз против этого? А сейчас, когда оказалось, что свободный обмен информацией как бы не очень приятен оказался, да, потому что, наверное, взрывает что-то такое нечестное, то, что там происходит в адрес России, то им это не нравится. Ну, да, а я скажу, что да, действительно, мы хотим создать справедливый образ России. И мы хотим, посеять такую ценность в мире, как справедливость. Да, мы хотим в этом, в необходимости справедливости убедить. Не вижу в этом никакого преступления.
А вот в Литве, например, не стали ничего обосновывать, ничего рассматривать на серьезном уровне. Просто местная комиссия по радио и телевидению закрывает, запрещает трансляции телеканалов RT. Аргумент, притянутый за уши, контроль телеканалов вами лично. Вот такой позиции литовского министерства правды что можно противопоставить?
Слушай, полная чушь вообще-то, потому что это свидетельствует о таком как бы низком уровне, кстати, информированности. Потому что я же не имею никакого отношения к RT. Давайте запретите Associated Press. Скажите, что я имею влияние на Associated Press. Да, но это будет то же самое. То есть это там запретите France Press, там, BBC и так далее. Это можно так придумать. Это просто притянуто за уши. RT, это автономная некоммерческая организация, к которой я никакого отношения не имею. Вот и все. Это, знаете, называется «ложные друзья переводчика». Они взяли там, как-то перевели, как кальку в Гугле.
«Россия сегодня», «Раша
Тудэй». «Россия сегодня», «Раша Тудэй». Да. А потом «Раша Тудэй» уже RT не расшифровывается, как «Раша Тудэй». Это просто бренд RT и все. Он так и остался. Поэтому это раньше он так подавался. А сейчас они не позиционируют, насколько я сейчас себя понимаю, как «Раша Тудэй». Потому что повестка информационной RT, она гораздо шире, чем Russia Today. И это вполне правомерно отказаться от старой расшифровки. Угу. Поэтому это просто говорит о каком-то пещерном уровне, понимаете?
И, некомпетентность какая-то.
Ну, некомпетентности, да. Каком-то злоумыслии и так далее. Что даже сейчас выяснится, что потом это же уже мы объясняли на примере Латвии, теперь Литва. Угу. Ну, выяснилось, все равно, да что с ним. Не имеет причины, не имеет значения. То есть ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Вот и все.
Дмитрий Константинович, минутку у нас остается. Не могу не спросить об еще одном моменте. Следственный комитет завел дело о геноциде жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны. И сразу много таких комментариев. Непонятно как, непонятно зачем. А вот как донести действительно до всех и каждого, что преступлением против человечности нет срока давности. И в вопросе расследования есть еще вот эта составляющая. Установить личность, установить судьбы людей, которые тогда были погибли. Вот этот момент тоже очень значимый.
Нет, но он значим, потому что сейчас все, что не имеет отношения к личности, то это меньше цепляет. Мне представляется, что абсолютно правильно. Нужно найти каждого, нужно назвать имя каждого, нужно назвать именно этим словом то, что творили немецкие фашисты на нашей территории. И действительно, здесь срока давности нет. И в этой связи, кстати...
Минзель, 10 секунд, прошу прощения.
Да, мы вспомним в этом году о Нюрнбергском процессе. Очень важно. Это нравственная основа отношения к тому, что было.
Дмитрий Александрович, спасибо вам огромное за комментарии, за мысли. Как обычно, в подкасте «Слышали новость», ключевые истории дня и не только. Сегодня гостем подкаста стал Дмитрий Киселев, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня».